Надежда Волгина.
Самая обаятельная и сексуальная практикантка. Глава первая. Где-то далеко идут грибные дожди. Напевала я про себя, влетая в холл офисной высотки, практически окоченевшая на февральском ледяном ветру. Какие дожди? Где? Да еще и грибные. Да у нас тут похлеще вечной мерзлоты морозы загнули. А я-то наивная решила уже в феврале начинать ждать весны. А еще я боялась за свое горло с недавних пор. Вот и кутала его даже сильнее, чем требовалось, пока размотала длиннющий шарф перед зеркалом на колонне, успела взмокнуть. И, кажется, я опаздывала навстречу. А все проклятый автобус, которого прождала минут 20, пританцовывая на остановке от холода. «Мне в колоннаду», – сообщила я ресепшионисту, половина длинных волос которого была выкрашена в белый цвет почему-то. Издалека я даже не сразу поняла, мальчик это или девочка. Лишь вблизи разобралась, что к чему. «Вам назначено?» – пытливо-вежливо воззрился он на меня. «Назначено, назначено», – кивнула я. «В 10 у меня встреча с генеральным директором». «Ваша фамилия?» «Арсеньева Полина Викторовна», – отрапортовала я и потом еще ждала, пока паренек сверится со списком. «Прошу», – активировал он зеленый сигнал на вертушке. 15-й этаж, офис 33, лифт по коридору направо. На пути к лифту я не выдержала и сняла пуховик. В здании было так натоплено, что я задыхалась, и быстрая ходьба этому способствовала тоже. За дурацким пуховиком, пока пыталась культурно устроить его в руках, не заметила впереди идущего человека и со всей дури врезалась в чью-то могучую спину. «Ох, извините, пожалуйста, не увидела вас», – запричитала я, пока мужчина медленно поворачивался в мою сторону, одновременно нажимая кнопку вызова лифта. Осмотреть по сторонам не пробовали, на меня смотрели серо-голубые и какие-то очень холодные глаза, и плескалось в них не что иное, как презрение. Интересно, с чего? Не ножом же я его пырнула. Еще и высоченный такой, что приходится задирать голову. «Я извинилась», – примирительно проговорила я, не желая ни с кем скандалить. «Только этого мне не хватало сейчас». Ответом мне послужили тишина и еще более уничтожительный взгляд. Благо, в этот момент разъехались дверцы лифта, а то, боюсь, не сдержалась бы. И очень удивилась, когда этот хам с ледяными глазами пропустил меня вперед. В лифте мы ехали вдвоем и молча, до самого 15-го этажа. Я-то думала, он выйдет раньше или поедет дальше, но лифт дернулся и остановился, а меня, недо-джентльмен, снова пропустил вперед. Я смотрела в мужскую спину, что стремительно удалялась от меня, и размышляла, в какой стороне нужный мне кабинет. Коридор убегал в обе от меня стороны. А поинтересоваться этим у попутчика как-то не догадалась. И рабочий день, судя по всему, уже начался, потому что все попрятались по своим кабинетам, сдавалось мне. Я же точно опаздывала на встречу с руководителем практики, о котором Лиза высказалась очень категорично и даже нелицеприятно. «Блин, Полинка, говорят, этот Розов тот еще деспот», – сочувственно протянула Лиза. И тут же снова вгрызлась в огромный бутерброд. «Еще говорят, что у него мало кто задерживается надолго из сотрудников». Что текучка там дикая. За малейший прокол он выгоняет своих работников с треском. Вообще странно, как с такой текучкой колоннада еще держится в списке лидеров? «Да ладно тебе, Лизок, не драматизируй», – отмахнулась я. «Мне там только 3 месяца практики продержаться». «Ты меня не слышишь, что ли?» – возмутилась моя подруга-одногруппница и соседка по комнате в общаге. 3 месяца в колоннаде – это почти рекордный срок». «Ты должна будешь вывернуться наизнанку, чтобы пройти там практику до конца и получить положительный отзыв. Сам Розов будет твоим руководителем. Блин, сочувствую тебе». Ну, что поделать, ангина внесла свои коррективы в мою жизнь. Да, заболела ангиной и слегла на 2 недели я совершенно не вовремя. Отлично сдала зимнюю сессию, весело провела каникулы с родителями и наутро собиралась уезжать, а в ночь меня шарахнула высоченная температура и горло опухло так, что неделю я глотать толком не могла. Похудела за время болезни жуть как. Мама так и говорила, вздыхая, что остались от меня одни глазюки. Но куда деваться, преддипломную практику мне никто не отменит, а без нее я не получу диплом. И как лучшей студентке потока мне предлагались самые лакомые места. Но вот беда. К их распределению я опоздала и брала уже то, что осталось. Собственно, только колоннада и оставалась. «Ладно, не о том я думаю», – тряхнула я головой и решительно двинулась по коридору налево. В направлении не ошиблась и очень скоро заметила табличку с номером 33. Кажется, за одной из соседних дверей скрылся грубиян из лифта. «Работает он тут тоже, что ли?»
Не очень хотелось встречаться с ним снова в эти 3 месяца. С другой стороны, плевать на него, хочет злиться, пусть, его печень страдает, не моя. «Доброе утро», – бодро поприветствовала я от чего-то показавшуюся перепуганной секретаршу. «Я к вам на практику».
«Какую еще практику?»
– как-то затравленно посмотрела на меня молоденькая и очень хрупкая девушка. Аж жалко ее стало вдруг.
«Преддипломную», – широко улыбнулась я. «Я учусь на архитектурном факультете и буду проходить у вас практику. Меня Полина зовут».
«Минутку». Неожиданно строго нахмурилась худышка, заставив меня резко замолчать. Сама она тем временем сняла трубку, в которую и проговорила. «Илья Сергеевич, тут какая-то девушка», – мазнула она по мне взглядом. «Говорит, что ее направили к нам на практику».
«Хорошо».
После короткой паузы кивнула и повесила трубку. «Можете пройти к директору», – кивнула она на дверь с табличкой «Розов Илья Сергеевич, генеральный директор». Набрав легкие побольше воздуха, чтобы прогнать внезапное волнение, я смело распахнула дверь и шагнула в кабинет. Каково же было мое удивление, когда за массивным столом богато обставленной и очень просторной комнаты увидела недавнего грубияна из лифта. Он смотрел на меня без всякого выражения на лице и молчал. Когда мне надоело топтаться на пороге его кабинета, я проговорила. «Здравствуйте, Илья Сергеевич», припоминая его имя, которое называла его секретарша.
«Виделись уже», – кивнул он.
Тихо порадовалась, что не держу в руках пуховик. Хотелось верить, что выгляжу элегантно в новом брючном костюме, что прикупила на распродаже по случаю, когда была дома, еще до болезни. Пришлось, правда, утянуться ремнем, но, кажется, этого незаметно. Мужчина продолжал молчать. Я же обратила внимание, что если бы не выражение его лица, которое снова было брезгливым, можно было бы назвать его симпатичным. А еще сверхэлегантным, в явно дорогом костюме и рубашке.
«Я к вам на практику», – менее уверенно проговорила я. Как-то под его взглядом на меня стремительно наползала робость. Вежливости моего руководителя на ближайшие 3 месяца явно не научили. Причем упустили этот момент еще в детстве. Что я ему сделала, а главное, когда успела, чтобы породить столь явную неприязнь?
Не говоря ни слова, Розов снял трубку телефона и через пару секунд кого-то спросил. «Что за девица топчется на моем пороге?» Я аж задохнулась от возмущения. «Девица? Это он серьезно? Да я без 5 минут успешный архитектор. Топчется? Ну, знаете, это уже ни в какие ворота не лезет». «И я не буду топтаться на пороге». Приняв такое волевое решение, я под взглядом мужских глаз, в которых все отчетливее проступало удивление, бодро протопала к стулу для посетителей за его же столом.
«Почему со мной не согласовал?» Продолжал тем временем допрос невидимого собеседника Розов.
«В смысле? Ладно». Зло бросил в трубку и сразу же повесил ту. Я же поймала себя на мысли, что хотела бы услышать оправдание того, кому этот противный тип звонил сейчас. Меня тут явно не ждали, и мне тут были не рады. Ничьей любви я и не прошу, как и признание собственных заслуг. А вот практику пройти они мне должны позволить, раз уж эта фирма есть в списках, куда нас отправляют.
«Значит, ты заканчиваешь архитектурный», – задумчиво протянул Илья Сергеевич, скользя по мне ленивым взглядом. Под этим самым взглядом мне стало жутко неуютно, невольно поёрзала на стуле. Теперь я гораздо лучше понимала Лизу. Похоже, об этом Розове были наслышаны все студенты, кроме меня. И, наверное, не зря от его фирмы все открещивались.
«Совершенно верно», – подтвердила я, – «и вы мой руководитель». Повисло молчание. На этот раз я терпеливо ждала. Еще я ждала эту практику с самого начала последнего курса, ведь это шикарная возможность заявить о себе, будучи еще студенткой. Блеснуть своим талантом и знаниями, сделать так, чтобы тебя заметили и оценили. И считая работу у тебя в кармане, как и стремительная карьера. Так размышляла я, и не безосновательно. Подобных примеров становления знала несколько. Лиза относилась к практике более прохладно. Подруга с удовольствием сделала бы вид, что работает, а сама прокутила все 3 месяца. Я же планировала еще и подзаработать за время практики.
«У меня нет для тебя работы», – заговорил, наконец, Илья Сергеевич. А я сразу скисла, что не укрылась от его внимания.
«Но ты не переживай, отзыв по практике получишь самый лучший, как и оценку. Документально тоже все оформим, как и оклад тебе дам». «Эх, Лиза, ошиблась ты, да и многие другие насчет этого Розова».
Да к нему из студентов должна была выстроиться очередь, раз он сам предлагает проходить у него практику только на бумаге. Но меня такой вариант не устраивал. «Извините, Илья Сергеевич, но я так не могу и не хочу», – твердо заявила я. «Прошу обеспечить меня работой в вашей фирме, которую впоследствии, надеюсь, вы оцените по достоинству».
«Ты меня не поняла? Нет у меня для тебя работы», – навалился он на стол и проговорил, угрожающе членораздельно, буравя меня злым взглядом. «В моей фирме трудятся самые лучшие специалисты. Недоучкам тут не место».
«Что, недоучкам? Да в чем дело? Откуда такая враждебность? Я ему не шарик для пинг-понга». «Я не недоучка, а студентка последнего курса. Одна из лучших, заметьте. Совсем скоро я блестяще защищу диплом и стану дипломированным специалистом. Но уже сейчас я могу оказаться вам очень полезной». Не менее членораздельно заявила я, тоже наваливаясь на стол. Невольно я отзеркалила его и нужного результата добилась.
«Как скажешь», – кивнул Розов, – «но потом не жалуйся, недобро прищурился. Иди в кадры и оформляйся. Все инструкции касательно тебя я дам лично».